Юлия Андреева. Геймер 2. Дорога к саду камней. Увидишь Будду — убей Будду. Дзен. Глава 1. Тайная книга. Человек, исполненный решимости, способен контролировать свой последний момент и провести его с честью. Поэтому, если такому человеку даже внезапно отрубят голову, он все равно останется какое-то время стоять на ногах. В этом мне видится великая доблесть. Кияма Уконно Оданага, господин Хиго, Сацумы и Осуми, из династии Фудзимото. Многие спорят, как правильно отрубать голову, чтобы она падала на землю или оставалась висеть на тоненьком куске кожи. Приверженцы последнего метода считают, что отсеченная полностью голова сразу же покатится в сторону от тела и может, шутка ли сказать, докатиться до высоких гостей, присутствующих на сеппуку. Это обстоятельство может испортить впечатление от увиденного, опозорив самурая, которому было положено следить за порядком проведения церемонии. Если совершающий сеппуку владетельный даймё, для проведения ритуала ему следует отвести помещение в замке. Это не относится к тому случаю, если поступило распоряжение свыше считать приговоренного к сеппуку даймё изменником и предателем. Предатель, если он является представителем древнего рода и князем, по высочайшему повелению, должен окончить свою жизнь в менее почетном месте – в саду, на лужайке возле замка, где для этой цели будет сооружен специальный настил. Если, согласно приговору, он должен совершить сеппуку в одиночестве, для него могут воздвигнуть небольшую беседку или отгородить настил ширмами. На церемонии обязательно должны присутствовать самурай Кайсяку, помогающий даймё расстаться с жизнью, а также как минимум 3 наблюдателя, один из которых может быть самураем, приготавливающим церемонию. Наблюдатели необходимы для того, чтобы доложить о произошедшем во всех подробностях и доставить голову покойного в качестве доказательства смерти. Впрочем, я начал говорить о том, как именно следует отсекать голову, так, чтобы она не была до конца отделена от тела и повисала на куске кожи, или чтобы была полностью отсечена от шеи. Точного ответа на этот вопрос не существует. Что же до меня, то я всегда рубил головы, отсекая их полностью. Произнеся это, Кияма Уконно Оданага, господин Хиго, Сацумы и Осуми, член Совета регентов Японии из династии Фудзимото, глава даймё христиан Японии, кивнул, как бы еще раз подтверждая сказанное, и поклонился, коснувшись циновки лбом, когда его собеседник склонился перед ним в поклоне, преисполненном благоговейного почтения. «Я надеюсь, вы все записали верно, Такеси-сан?» Кияма снова сел на пятки, выпрямив спину. Рыжий отблеск закатных лучей освещал его неподвижное лицо, делая даймё похожим на статую медитирующего Будды. В такой позе он мог находиться часами. При этом ни один мускул лица не двигался, тело оставалось в полном покое. «Все до последнего слова», — Такеси засуетился напротив своего сюзерена, мелко кланяясь. «Не извольте беспокоиться, потомки будут благодарны вам за эти разъяснения». «Я хотел бы попросить тебя поработать со мной над еще одной книгой». Кияма прикрыл веками глаза, заранее предвкушая удивление своего секретаря. Долгие годы, проведенные рядом с этим человеком, сделали свое дело. Кияма мог не смотреть на старого Такеси и при этом в точности воссоздать выражение его лица с запавшими щеками и глазами на выкате, как у выброшенной прибоем на берег рыбы, а также то, как неловко он смахивает с лица пот своей безобразной культей, похожей на рачью клешню. Гости Киямы и его челядь неизменно приходили в восторг от однорукого секретаря, умудряющегося выводить идеальные по своей красоте и гармонии иероглифы левой рукой, в то время как большинство знакомых Киямы не могли похвастаться и третью талантов Однорукого. Но мы еще не закончили наставление для отроков, воспитывающихся в самурайских семьях. Худенький, тщедушный Такеси, должно быть, наконец-то разозлился. Кияма втянул ноздрями воздух с явственным запахом свежего пота. Повисла пауза. «Неужели вы хотите бросить сей труд, которого ожидают его высочество, а также великий сёгун? У вас был шанс составить свои наставления первым, обессмертив свое имя». Такеси невольно прикрыл ладонью рот, опасаясь, что наговорил лишнего. «Мы будем работать над двумя рукописями одновременно», — Кияма снова замолчал, смакуя наступившую тишину. «Я бы хотел попросить тебя помогать мне в составлении тайной рукописи. Рукописи, о которой никто не будет ничего знать, кроме нас с тобой. О, это великая честь для меня». Такеси снова поклонился, ткнувшись лбом в белоснежное татами и застыв в этой позе полной покорности. Кияма открыл глаза, весело поерзав на сидельные подушки. «Признаться, я затеял писать свои наставления только для того, чтобы никто не подглядел, чем мы занимаемся на самом деле. Шпионы без сомнения сообщат нашим врагам, что мы продолжаем работать над текстом наставлений, в то время как мы будем делать две книги одновременно. Как тебе такой план?»
«Прекрасный план. Господин даже убедил других даймё написать аналогичные книги, так что теперь все будут уверены, что вы поддерживаете состязание, в то время как... А о чем будет ваша тайная книга?»
«Не о чем, а о ком?» Кияма улыбнулся уголками губ. «Признаться, я долго думал, приглядывался к тебе, прежде чем решился посвятить тебя в курс дела».
«Семь поколений моих предков честно служили роду Фудзимота», — захлебнулся обидой Такеси.
Его лицо побелело, а затем словно налилось кровью, на лбу выступила испарина. «Да, да, я знаю. Твои предки и ты сам во все времена были безупречными воинами». Произнося это, Кияма старался не смотреть на культю секретаря, уперев взгляд в прислоненную к стене китайскую ширму с пионами. «Но не скрою, я все же не мог тебе довериться без особой проверки. Поэтому 40 лет назад я и взял тебя в секретари. 40 лет – немалый срок для проверки верности, не так ли?» — усмехнулся он, хлопая себя ладонями по коленям.
«Вы знаете меня всю жизнь, господин. Не 40, а 60 лет. Позволю себе напомнить, что я единственный из детей, обучающихся вместе с вами владению мечом, оставшийся после этих уроков в живых и при этом не сильно искалеченным».
Лицо Такеси из красного сделалось почти черным, так что Кияма невольно подумал, а не случится ли с его секретарем удар. Такеси снова утер пот со лба.
«Простите меня, господин, мне кажется, я наговорил лишнего».
«Да-да, действительно, 60 лет». Впервые Киям оказался растерянным. «А я, признаться, и не вспомню, каким ты был ребенком. Кажется, что всю жизнь ты был старым тощим дурнем, таскавшимся за мной со своим письменным прибором». Даймё усмехнулся. «Извини за старого дурака, но я давно уже думаю о тебе как о друге».
«Это великая честь для меня», — заерзал Такеси. «Признаюсь, я опасался, что вы действительно сочтете меня старым и сошлете в одно из ваших отдаленных поместий. Работа над наставлениями подходит к концу, а я так привык к вашей милости, что уж лучше без разрешения совершу сеппуку, чем соглашусь добровольно покинуть вас».
Такеси снова низко поклонился.
«Я обучал грамоте вашего сына и надеялся, что вы доверите мне обучение внуков. Как раз сегодня я хотел просить вас об этом. Но теперь, когда мы будем работать сразу же над двумя книгами, я снова чувствую себя молодым и сильным. Я,
кстати, всегда хотел спросить тебя, почему ты не женился?» За Сёдзи мелькнула тень, и тут же кто-то поскребся у входа. «Заходи, Ханатян,
пригласил служанку Кияма. Примечание. Тян или Чан – приставка, позволяющая создавать уменьшительно-ласкательный вариант имени. В этом случае хана – цветок или нос. Хан и Тян – цветочек или носик. Конец примечания. Девушка бесшумно открыла дверь и, войдя в комнату, утвердила перед даймё и его секретарем крошечный столик, на который другая служанка молча поставила бутылочки саке и чашечки. Встав на колени, хана налила хозяину и затем Такеси и вопросительно поглядела на даймё. «Можете идти. Не дети. Сами справимся». Кияма проводил служанок взглядом, дождавшись, когда девушки прикроют сёдзи. «Так почему ж ты не женился, старый хрыч? Неужели тебе жалования мало? Или всю жизнь собирался чужих детей грамоте обучать? Теперь, небось, поздно тебе обзаводиться семьей. Силы уж не те, да и твой стручок, поди, давно уж не тот, что в молодости. Признайся, небось, уже давно и что делать-то с ним, позабыл». Кияма отпил из своей чашечки, с удовольствием потягивая напиток. «Впрочем, ученые занятия ревнивы. Они не допускают, чтобы человек расходовал себя на жену и детей».
«Ваша правда».
Снова низко поклонился Такеси, оставаясь в таком положении и украдкой смахивая слезу.
«А о чем ваша новая книга? Точнее, о ком?»
«Я хотел бы написать о человеке, прошедшем через время и появившемся здесь, в чужой ему стране, в чужом времени, чтобы изменить ход истории или...» Кияма задумался.
«Что значит «прошедшем через время»?»
Не понял Такеси. «Я буду диктовать тебе о человеке, пришедшем из будущего».
«Но так не бывает, простите меня!»
Такеси подавился саке и был вынужден откашляться.
«Наше учение говорит о том, что нет будущего и нет прошлого. Одно сплошное настоящее».
«Я посвящу тебя в тайну, о которой сейчас знают только в Ордене Змеи». Примечание. Змея по-японски «хэби». В дальнейшем в тексте будут использоваться и японский, и русский варианты, в зависимости от контекста. Конец примечания. Кияма перешел на шепот. Его лицо по-прежнему оставалось почти неподвижным, но рука сделала движение, изображающее в театре змею. Такеси кивнул, вытаращив на господина глаза.
«Как ваш секретарь, я, разумеется, слышал об этом ордене, но не знаю».
«Орден змеи — это люди, умеющие проникать в любое время и в любое место на нашей земле. Они могут заслать своего воина в Древний Китай, где он, поддерживаемый членами ордена, живущими в том времени, будет представлен ко двору императора. Впоследствии он займет важный пост и будет влиять на политику страны». На краткий миг Такеси показалось, что господин тронулся рассудком.
«Но откуда в Древнем Китае возьмутся люди ордена?»
«Я уже сказал, они пронизывают мир вдоль и поперек, и если им необходимо подготовить государственный переворот в какой-либо стране, они ищут человека, который сможет стать во главе бунта. И если его нет в той стране, его берут из другой. А если его нет ни в одной другой стране, его берут из другого времени. Змеи есть повсюду».
«Но может ли быть представлен ко двору императора человек, явившийся из другого времени?» — усомнился Такеси.
Его старые ноги давно уже устали, но он не смел подняться или поменять позу. «Ты смотришь в самый корень», — довольно крякнул Кияма, подливая себе саке. «Посторонний никогда не сможет встать у власти, где все места распределены между сыновьями правящей элиты. Но для того и существует орден, чтобы взявшийся неведомо откуда чужестранец был принят в один из влиятельных домов и назван сыном и наследником, после чего он уже может явиться ко двору императора».
«А куда девается их наследник?»
Такеси все еще не мог поверить в реальность происходящего. «Наследник может умереть от болезни или быть убит во время путешествия.
обычно берут человека никому неизвестного, например, воспитанного где-нибудь в провинции. Много ты знаешь юношей, которых родители впервые представляют ко двору сёгуна. Ты знаком со всеми домочадцами мелких даймё? Конечно же, нет.
О ком вы собираетесь писать?
Такеси налил себе немного саке, не зная, как скрыть внезапно охватившее его возбуждение. Его руки ходили ходуном, голова старчески тряслась. Кияма проникновенно посмотрел в глаза Такеси.
«Я назову его имя чуть позже. О нем и еще обо мне».
Он снова замолчал, ожидая вопросов. И поскольку Такеси ничего не спросил, затравленно глядя на своего господина, продолжил. «Ты не можешь владеть мечом, потому что сын твоего господина, будучи еще ребенком, случайно покалечил тебя».
«Вы отсекли мне кисть, если быть точным», — кивнул Такеси. «Но все это в прошлом. Вы мой господин, и я должен...»
«Потом, когда тебе и сыну твоего сюзерена было по 16 лет, он изнасиловал твою невесту, и она покончила с собой». Темные глаза Киямы впились в хлипкую фигурку секретаря.
«Я просил тогда разрешения у вашего благородного отца совершить сеппуку, но он отказал мне. Решил, что одной рукой я не смогу правильно вспороть себе живот, так что нет смысла и позориться. Он был великим знатоком традиций.
А потом, в 20, я взял тебя к себе секретарем, и мы стали, наконец, друзьями, так или нет?»
«Да. Я очень благодарен вам за это».
«Ты никогда не думал поквитаться со мной за то горе, что я тебе причинил?» Такеси молчал. «Значит, думал». Кияма бросил на пол чашку, и она покатилась по татами. «Почему не убил?»
«Вы мой природный господин. Мы все в вашей власти», — машинально произнес Такеси.
Его огромные на выкате глаза при этом застыли. Сам он словно пребывал в трансе.
«Все, что не сделает господин, правильно. И наше дело — принимать это с покорностью и смирением».
«Ты мог жить рядом с чудовищем, искалечившим тебя и убившим твою любовь!» Кияма на секунду отвернулся.
«Я и сам не знаю, как это произошло. Я очень виноват перед вами, господин. Я достоин смерти».
Такеси поставил на столик свою чашку.
«Вы испытывали меня, господин, и я оказался недостойным ваших милостей. Теперь я готов признаться, что после смерти Эрики я целыми днями молился, чтобы вы умерли, а потом вы и вправду заболели, и я испугался, что вы умрете, и ваш род прервется. Я и сам был готов умереть вместе с вами. Или еще лучше за вас. Я чувствовал свою вину, видел, как вы страдаете, и ничего уже не мог сделать. Когда проказа покрыла ваше лицо и руки, когда...»
Он задохнулся, закашлявшись.
«О, я мечтал умереть вместе с вами, как мечтал!»
Лицо старика осветилось, глаза сияли.
«Я бинтовал себя вашими бинтами, я пил из вашей чашки и ел вашими палочками, но не заболел. А потом вы приняли христианство и заставили всех нас креститься. Мне было больно чувствовать себя изменником Будды и его бодхисаттв. Но я понял, что принесу жертву, отказываясь от веры наших предков. Христос велел прощать, и я искренне простил вас. И вот, вы не только поправились, но и изменились. Ваша мать не так могла прочувствовать изменения, произошедшие с вами. Ваши женщины не так поняли это, как ощутил это я. Вы предстали перед нами совершенно другим человеком. Вы стали христианином. Вы перестали убивать и насиловать направо и налево. Вы стали заботиться о своей земле, о своем доме, о славе предков. Вы взяли меня, калеку, своим секретарем, и ни разу не унизили меня тем, что я не могу поднять меча. Вы стали совершенно другим человеком, не проклятием рода Фудзимота,
как называли вас за глаза с самого детства, а его благословением. Вы стали другим.